Радио Прага. Новости.
За выходные дни полиция Чехии задержала 152 нелегальных мигрантов. Министр промышленности и торговли Чехии проведет ряд важных переговоров в Финляндии. В Праге открывается фестиваль Architecture Week. За прошедшие выходные полиция по делам иностранцев задержала на территории Чешской Республики 152 нелегальных беженцев. Из них 22 человека – женщины, а еще 44 – дети. Всего за прошлую неделю было арестовано 314 мигрантов, незаконно проникших на территорию страны. Как сообщила пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катаржина Рендлова, в последние недели сложился своего рода новый тренд. Во-первых, в Чехию едет все больше женщин и детей. Во-вторых, если раньше нелегалы проникали в страну маленькими группами, то теперь встречаются все больше групп, состоящих из 30-50 человек. Всего с середины июня, то есть за два месяца, чешская полиция задержала 1519 мигрантов, а за первые шесть месяцев 2015 года, с января по июнь включительно, 3018 человек. Во вторник, 18 августа, министр промышленности и торговли Чешской Республики Ян Младек проведет ряд важных переговоров в Финляндии. В первую очередь речь идет о сотрудничестве двух стран в сфере ядерной энергетики, а также потенциале чешских фирм на финском рынке. Предполагается, что компании Чехии примут участие в строительстве новой финской АЭС. В интервью агентству ЧТК Ян Младек сказал, что огромным прорывом чешской промышленности на финский рынок стало то, что плезенская компания «Шкода Транспортейшн» недавно стала владельцем мажоритного пакета акций фирмы «Транстех АО», производящей различные транспортные средства. Ян Младек уверен, что и другие компании из Чешской Республики в самое ближайшее время совершат экспансию на перспективный рынок Финляндии. В монастыре Святого Георгия в Пражском Граде в понедельник уже в девятый раз открывается фестиваль архитектуры и урбанизма Architecture Week Praga 2015, который продлится до 18 октября. Центральная выставка фестиваля, в рамках которой все регионы Чешской Республики представят свои жемчужины архитектуры, культуры и искусства, пройдет под названием «Памятники моего края». Кроме того, в монастыре Святого Георгия в рамках фестиваля будут размещены и другие экспозиции. Например, пройдет уникальная презентация Мирового центра культурного наследия ЮНЕСКО к 70-му юбилею с момента его основания. Будет представлена экспозиция «Прага сакральная» и выставка, посвященная недавно открытым после реконструкции Брненским виллам. В рамках фестиваля для всех желающих будут проводиться лекции и прогулки по всей Праге и множество других сопроводительных мероприятий. Как сообщило агентство ЧТК, в июле этого года в различных дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Чехии погибло 80 человек, на 5 больше, чем в том же месяце годом ранее. Самым трагичным днем стало 23 июля. Сразу 10 погибших, 17 июля 6 человек, а 31 числа 4 человека. Только 4 июльских дня не принесли новостей о том, что в ДТП кто-то погиб. По данным полиции, уже в течение длительного времени июль считается самым тяжелым месяцем года. К примеру, в июле 2003 года в ДТП погибло 153 человека. Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Чешской Республике погибло 343 человека. Цены на аккумуляторы для ноутбуков в 2015 году, как и в 2014 году, продолжают расти. За первые шесть месяцев текущего года они выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 7%. И сейчас средняя цена на батарею для ноутбука составляет 1704 кроны, около 63 евро. Причины повышения цен – рост курса доллара и то, что авиаперевозка литиевых аккумуляторов значительно подорожала. Это связано с тем, что при транспортировке литиевых батарей осуществляются особые меры безопасности. Растут цены и на батареи для мобильных телефонов и фотоаппаратов. Правда, не такими темпами, как на аккумуляторы для ноутбуков. К примеру, средняя цена на батарею для мобильного телефона сейчас составляет 260 крон, около 10 евро. Это на 4% больше, чем за тот же период годом ранее. Это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжим программу «Радио Прага». У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. При стечении каких обстоятельств, сопряженных с миграцией, чешская армия встанет на защиту границ? Как решаются вопросы дискриминации по расовому признаку? Съемочный штаб напомнил пражанам о расстреле парашютистов, убивших Гейдриха. Мы расскажем вам сегодня и про самый красивый дом на Вацлавской площади. Это ли не повод остаться с нами? Ну, начнем мы с менее приятных вещей. В прошедшую субботу президент Чехии встретился с начальником генштаба страны, чтобы обсудить ситуацию с нелегальными мигрантами, в большом количестве приезжающим на территорию республики. Речь шла о том, что армия должна встать на защиту Отечества. Ну и ее границ. В ближайший четверг этот же вопрос обсудит и правительство Чешской Республики. Подробнее деталями интересовался Кирилл Щелков.
Чехия живет в новой реальности. Уже не только Италия, Греция, Австрия, Венгрия испытывают на себе давление массового потока беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Едут мигранты и в Чешскую Республику. Некоторые транзитом в Германию или скандинавские страны. Некоторые остаются в Чехии, где просят убежища. Ежедневно в новостях рассказывают о том, что в разных точках страны, включая и ее столицу Прагу, задержана очередная группа нелегалов. Полиция Чешской Республики уже не в состоянии самостоятельно справляться с возникшей проблемой, и это при том, что границу с Германией охраняют совместные чешско-немецкие патрули, а с Австрией – чешско-австрийские. Конечно, речь не идет о том, чтобы вообще закрыть границы или рассмотреть вопрос о выходе из Шенгена. Не обсуждают европейские политики и пересмотр Шенгенского соглашения. Каждая страна решает проблему с мигрантами так, как она может это сделать, оказывая и помощь друг другу. К примеру, Чехия готова отправить специалистов и даже деньги в Италию и в Венгрию. В армии Чешской Республики сейчас служит 21 тысяча человек. До конца года примут еще 2 тысячи военнослужащих. Армия в Чехии контрактная. Чтобы вооруженные силы страны могли функционировать в привычном режиме без форс-мажора, генштаб готов отправить на охрану границ 1500 человек. Совсем в кризисной ситуации 2500-2600. Решение о том, участвовать ли армии в мирной жизни государства начальник генштаба может принять самостоятельно. Могут такие решения принимать и гетманы регионов, то есть губернаторы. К примеру, после наводнений армия помогала ликвидировать его последствия. Однако в том случае, если вооруженные силы страны станут охранять границы, да еще и брошено на это будет так много солдат, то с этим все же должны согласиться политики. Если правительство скажет «нет», то генштаб не сможет действовать против его воли, поэтому этот вопрос на своем заседании и обсудит кабинет министров. Президент Милош Земан и начальник генштаба генерал Йозеф Бычварш долго говорили о том, что армии пора подключаться к решению тяжелой проблемы. Вот что сказала мнение главы государства обо всем происходящем его пресс-секретарь Иржа Овчачек.
Для господина президента является принципиально важным то, чтобы охранялась территория Чешской Республики и ее государственные границы.
Потому что мы видим, ситуация с беженцами будет развиваться и дальше, и, к сожалению, явно не в позитивном русле. Бывший начальник генштаба Иржа Шидивы не уверен, что армии в срочном порядке нужно выходить из казарм и отправляться на границы. Как считает Шидивы, сейчас спецслужбы пока еще могут контролировать ситуацию, хотя бы потому, что знают, как нелегалы попадают в республику. В кузовах грузовиков, на поездах, в международных автобусах. Совсем другое дело, если они найдут новые пути, скажем, пойдут через границу пешком. Тогда без армии уже не обойтись. Ну и в этом случае солдат нужно обучать. Слово Иржа Шидивы. Как только станет точно известно, сколько конкретно солдат будет отправлено для охраны границ, то в соответствии с действующим регламентом начальник генштаба должен начать подготовку военнослужащих по тем нормам, которые ему предоставит руководство полиции. Это означает, что солдатам нужны знания, другая подготовка, чем то, чем они обладают сейчас, исполняя повседневные воинские обязанности. Начальник генштаба генерал Бичварш согласен со своим предшественником Шидивым. Для солдат охрана границ – новинка, но говорить о том, что они совсем не готовы к исполнению новых обязанностей, неверно. Если все же армия будет брошена для усиления работы патрулей полиции Чешской Республики, то понятно, что солдаты пройдут основные курсы, им предоставят необходимую информацию для исполнения конкретных обязанностей. Во всем остальном они уже полностью подготовлены, пройдя обучение в своих воинских частях.
Остальные чинности совбежне процвечиваны в рамках воинских единоток.
Говорит начальник генштаба Чешской Республики генерал Йозеф Бичварш.
Вопросы дискриминации по национальному или расовому признаку в Чешской Республике решаются. Свидетельством этому стал вердикт, вынесенный судом в отношении агентства недвижимости, которое, по пожеланию владельца квартиры, отказалось сдать квартиру женщине цыганской национальности. Подробнее об этом Ольга Васенкевич.
Пострадавшая Ленка Балагова обратилась в суд с основанием дискриминации после того, как агентство по недвижимости отказалось сдать ей квартиру. Причиной отказа было нежелание хозяина сдавать свою жилплощадь лицам цыганской национальности, якобы из-за плохого опыта в прошлом. Она потребовала от агентства публичных извинений и возмещения морального ущерба в размере 100 тысяч крон, более 3,5 тысяч евро. Суд города Литомнежицы признал справедливым предоставленные доказательства. Среди них была и запись разговора, когда маклер Элишка Носкова передала трубку коллеге с просьбой извиниться и передать слова хозяина, что сдача данной квартиры невозможна из-за национальности заинтересованной стороны. Тем не менее, выплату компенсации суд отклонил, по той причине, что на самом деле это была контрольная акция, где Ленка Балагова выступала заинтересованной стороной по заказу канцелярии омбудсмана, чтобы проверить действие закона против дискриминации. Именно Ленка Балагова 2 года назад уже проводила проверку на предмет, не нарушают ли маклеры закон против дискриминации. Поэтому она была подготовлена к ситуации, и тем самым моральный ущерб ей не был нанесен. Тем не менее, суд вынес постановление, что Элишка Носкова, будучи владелицей агентства по недвижимости, должна принести Ленке Балаговой свои извинения в соответствии с точным текстом.
Речь идет о первом вердикте такого типа, который был принят в Чешской Республике. С самого начала не было никаких сомнений, что это была защита от дискриминации. Несмотря на это, противоположная сторона с самого начала возражала, что факта дискриминации не было. Тем не менее, суд принял решение, что отказ госпожи Балаговой в оказании услуг о съеме жилплощади из-за ее этнической принадлежности, о которой агентство ее спрашивало, является прямой дискриминацией.
Комментирует ситуацию директор консультационного центра по гражданским вопросам и правам человека Мирослав Дворжак. Однако, по мнению председателя гражданского объединения владельцев домов, квартир и иной жилплощади Томислава Шимичика, главная вина лежит не на маклере Носковой, а на ее клиенте, владельце квартиры, который установил четкие условия для сдачи своей жилплощади. Петр Мах, депутат Европарламента и председатель партии «Свободных граждан», принял сторону маклера Элишки Носковой.
Я считаю данное решение суда революционным и очень ему рад. Это можно считать победой здравого разума по двум причинам. Во-первых, судья при вынесении вердикта ясно дал понять, что владелец квартиры имеет полное право сдать свое жилье тому, кому он захочет. И второе, то, что эта акция проходила в рабочее время по заказу канцелярии омбудсмана, а госпожа Балагова проводила ее на своем рабочем месте, все это не дает права на возмещение морального ущерба.
Вердикт пока еще не вступил в силу, и обе стороны оставили за собой право на подачу апелляции.
Пражскую улицу Реслова в субботу перекрыли для проезда. Однако, если это обстоятельство досаждало столичным водителям, пешеходы, включая многочисленных туристов, радовались возможности понаблюдать хотя бы краем глаза за съемками фильма «Антропоид» о покушении на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха во время Второй мировой войны. Британско-французско-чешский фильм снимается в аутентичных кулисах. Улица Реслова стала героиней сюжета в силу того, что именно здесь находится православный храм Кирилла и Мефодия, видевший смерть парашютистов, героев так называемой «Гейдрихиады». В память парашютистов, действия которых завершили жизнь гитлеровского протектора, и в знак глубокой благодарности тем, кто пытался помочь группе сопротивления, в этом храме практически ежегодно устраиваются поминовения. В результате полученных ранений третья по значимости особа нацистской Германии скончалась. Фашисты, рыскавшие в поисках виновников смерти Гейдриха, отомстили чехам с сожжением деревень Лидице и Лежаки. А нам о страшных событиях прошлого в эти дни напомнили маячащий на углу улиц Реслова и на Здоразе зеленый грузовик с немецкой надписью «Абстант» 100 метров, то есть распоряжение соблюдать необходимое расстояние. и статисты облачены в характерную для 40-х годов одежду. Уличные сцены снимаются как на Ресловой, так и вблизи нее, а эпизоды, имевшие место в 42-м, непосредственно в самом храме, параллельно воссоздаются в интерьерах, возникших в мастерских киностудии «Барандов».
В самом храме съемки не проводились, потому что это было бы невозможно, все эти перестрелки и тому подобное. Однако некоторые вещи и утварь мы из церкви одолжили, чтобы все было аутентичным.
Пояснил отец-настоятель храма Кирилла и Мефодия Ярослав Шуварский, который является также основателем памятника героям Гидрихиады. Уже ранее Шуварский рассказал о том, что в храме скрывались 7 солдат, совершивших покушение на Гидриха, и священники православной церкви ухаживали за ними около 20 дней. Храм в день расправы над парашютистами 18 июня 1942 года был окружен многочисленными фашистами, 800 гестаповцев и 360 эсэсовцев. Фильм не является абсолютно точным отображением действительности. Авторы киноленты, тем не менее, стремятся придерживаться правды. Забыться в полете творческой фантазии им было бы затруднительно, и потому что на страже интересов отечественной истории ревностно бдят чешские историки. Подтверждает это и продюсер фильма Давид Ондричек.
Так, судай, панове, с военского исторического устава. Каждый день.
Эксперты из военно-исторического института наведываются на съемки буквально ежедневно, и они бескомпромиссны в общении с нами. Были запланированы некоторые съемки, против которых историки протестовали, и режиссер Шон во всех случаях посчитался с их мнением.
Шон Эллис впервые узнал о событиях, связанных с операцией «Антропоид» в 2002 году, увидев телевизионный документальный фильм, посвященный одной из самых значимых страниц чешской истории поры Второй мировой. Эллис, по его словам, хочет, чтобы фильм получился эмоциональным и не стремится к эпическому отображению этих военных событий.
История – это настолько сама по себе невероятная, что не нуждается в каких-либо дополнительных ухищрениях. На экране, конечно, появятся и вымышленные герои, но в целом кинолента представляет подлинную действительность.
Говорит сопродюсер фильма Пит Шаламан. Суббота стала 22-м по счету днем съемок, которые завершатся в Чехии в первую неделю сентября. Мировая премьера кинокартины, запланированная на май следующего года, предположительно также могла бы состояться в Праге при участии зарубежных киноактеров, включая Джейми Дорнана, занятого в главной роли. К слову, некоторые чешские блогеры скептически оценивают то, что господин Грей, ну это намек на то, что Дорнан усердствовал в экранизации, перехваленного бестселлера «50 оттенков серого», приглашен на роль чешского парашютиста ротмистра Яна Кубиша. В «Антропоиде» снимаются и известные чешские актеры Анна Гейслерова, Алена Мигулова и Вацлав Неужил. Авторы фильма надеются, что историю покушения на Гидриха удастся представить и на фестивале в Каннах. Погода в Праге сегодня выпала не жаркая, поэтому мы еще раз прогуляемся к одному из самых красивых зданий из тех, что находится на столичной Вацлавской площади, дому Антонина Вила. На сей раз в обществе Либора Кукола и Олега Фетисова.
Моя Прага.
Сегодня мы поговорим об одном из самых красивых домов, который находится на Вацлавской площади. Это дом Антонина Вила. Вы его легко найдете, потому что прямо на фасаде написано «Вилов дом номер 792». Но еще, как его легко найти, это дом прямо на углу Вацлавского наместья и улицы Водичкова. Водичкова – это та, по которой ездят трамваи. Так что найти его легко. Ну и теперь уже непосредственно о самом доме. Когда он здесь появился?
Данное здание является памятником конца XIX века. Оно здесь появилось в 90-х годах XIX века. Здание появилось не в простой период, а в период, когда Чехия, как и другие европейские страны, переживала небольшие метаморфозы в понимании архитектурных стилей. То есть происходил поиск нового собственного стиля для Чехии. А в то время Прага уже дышала такими стилями, как замковая архитектура, то есть романская, готические традиции преследовались в архитектуре. Также в Праге можно найти множество зданий, демонстрирующих примеры классической барочной архитектуры. Но нужен был новый стиль, который станет репрезентативным и подчеркнет новые стремления и тенденции Чехии. Цели поставлены, но появляется новый вопрос. Кто же займется поиском этого стиля, и как этот стиль появится, и в конце концов, каким он будет? И первым, чье имя появляется в архитектурных и исторических хрониках, это именно архитектор Антонин Вилл. Антонин Вилл производит серьезную работу по поиску этого нового стиля, который будет не просто совершенным, идеальным и полюбится как Праге, так и всей Европе. Множество людей, архитектурных критиков, оценят ее. А также он хотел создать стиль, который выразит и национальную особенность Чехии. Таким образом, его экспериментаторские решения заканчиваются успешным хождением новых архитектурных мотивов. Антонин Вилл быстро переходит от теории к практике и начинает строительство домов. В его резюме можно найти множество различных зданий, которые появились в Праге в 18-х годах 19 века. Он экспериментировал в различных архитектурных типологиях. Это были общественные здания и также жилые. И как раз примером жилых зданий является дом, который он построил для себя.
Ну, то есть этот дом он построил именно для себя, когда обычно дома называются в честь кого-то, обычно это те, которые финансировали стройку, не в честь архитекторов. Но в этом случае это был один и тот же человек, я правильно понимаю? То есть Антонин Вилл одновременно и финансировал, ну и сделал проект.
Антонин Вилл в то время уже был успешным мастером, потому что он был практикующим архитектором и достаточно успешным. Скорее всего, на этом отразилось то, что он был учеником знаменитого архитектора Зитка. А он уже накопил в то время достаточное состояние, чтобы совершить небольшую инвестицию. И в 1894 году он присматривает участок на Вацлавской площади, на котором находилось несколько домов, которые принадлежали старинному пивовару, который принадлежал Инжигу Берки из Дубе. В 1895 году начинается строительство собственного здания, в котором Антонину Виллу помогал архитектор Ян Зауэр. Они вместе спроектировали здание и руководили строительством. Но в данной команде были еще и другие специалисты, которые отвечали за оформление фасада. Именно они помогли завершить тот образ, который сегодня на Вацлавской площади является, наверное, самым доминантным в архитектурно-художественном плане. То есть он является наиболее живописным и впечатляющим.
Ну а так про этот дом можно сказать, что он построен в каком-то типичном чешском национальном стиле, раз мы с этого начали, что в это время шел поиск такого стиля?
Антонин Вилл является первым человеком, который разбил стереотипы в архитектуре, то есть в чешской национальной архитектуре, и таким образом он приносит в Прагу совершенно новое понятие архитектуры. И это понятие классифицировалось как чешский неоренессанс. И что делает его чешским? Антонин Вилл был первым, который предложил разгрузить нижнюю часть зданий, то есть он расчистил нижнюю часть зданий от декора в пользу монументальности. Таким образом, вся живописность компенсируется на верхней части здания. Ну, верхняя часть здания достаточно контрастирует с классическим ренессансным решением, потому что весь тот декор и богатство лепное, оно присутствует только на основных архитектурных элементах, то есть это оконные проемы и балконы. А большие плоскости стен в данном случае уже не включают архитектурные элементы и убранство. То есть здесь нет лепнины, здесь нет золота, здесь нет колонн и никакой роскоши. Но эту роскошь удалось очень грамотно и живописно компенсировать использованием росписи или, как в данном случае, с граффитовой графики, которая и сделала тот чешский неоренессанс чешским.
Ну и так, что мы тогда видим? Действительно, да, первые два этажа достаточно строгие, здесь магазины, и весь декор, вся роскошь начинается с третьего этажа и выше. Ну, что она из себя представляет?
Если стать в центре Вацлавской площади и, как говорится, с ракурса оценить здание, первое, что бросается в глаза, что здание не имеет прямоугольную форму в плане. Но это было продиктовано конфигурацией улицы, и это, наверное, единственный отход от стандартов неоренессанса, в том числе чешского. Но если оценивать само архитектурно-художественное решение здания, помимо того, что, как ты уже отметил, здесь очень простое решение первых двух уровней, но начинается красота и декор, то есть архитектура. архитектура уже начиная со второго уровня. Это такая рустовочная площадь с арочными проемами, которые подпирают самую живописную часть здания. Небольшие балконы и аркер создают определенную архитектурную игру и, наверное, придают зданию больше статус и роскошь. Но невозможно не рассматривать те фрески, то есть ту роспись графитовую, которая присутствует на здании. Кстати, в оформлении фасада участвовало два знаменитых человека. Это были специалисты того времени. И оформление декора фасада Антонин Вилл поручил своему коллеге Йозефу Фанти, который, как я считаю, сработал достаточно компетентно и качественно. Но также ставилась задача оформить и те пустые плоскости фасада, то есть пространство между окнами и балконом. И за эту работу взялся знаменитый художник Микулаш Алиш. Но художник, как известно, не прыгал по лесам и не расписывал. Он только выполнил дизайн-проект, а саму работу по оформлению фасадов, то есть выцарапыванию и росписи, поручили двум молодым специалистам, которых звали Владислав Новак и Арнаид Хафбауэр. Данные с графитовые фрески демонстрируют очень интересную историю, то есть это произведение искусства со смыслом. На нем изображено 6 фаз жизни одного из богатейших купцов времени Рудольфа II. И это действительно так. Если присмотреться к оформлению, можно увидеть, как происходит демонстрация истории жизни одного человека, то есть от рождения и заканчивается небольшим намеком на смерть. Данная фреска, к сожалению, не является аутентичной, потому что ее первая реставрация происходила в период с 1977 по 1978 год, а само здание также подвергалось, к сожалению, различным ударам истории.
Так, давай еще разберемся. Вот я вижу женщину с младенцем. Это, наверное, имеется в виду, что человек родился, да?
Да, это такая аллегория рождения человека.
Да, ну потом там какой-то молодой человек, понятно, это он в молодости. А вот смерть, я что-то не понимаю, это в какую сторону он у нас стареет.
Ну, а где именно художникам удалось изобразить завершительную жизненную фазу, мы оставим зрителям, чтобы они не только пришли, посмотрели создание стороны, но и попытались прочитать данную картину. В 1998 году закончилась трехгодичная реконструкция здания. Это была глобальная реконструкция, последствия которой мы наблюдаем и сегодня. И именно в процессе данной реконструкции, как сообщали средства массовых информаций, была найдена одна металлическая труба. Когда она была вскрыта, то вниманию были предоставлены различные документы, датируемые концом XIX века. Судя по содержимому, большинство документов принадлежало самому Антонину Виллу. Тут же архитектурные критики, да и сама общественность возникли. Как это так? Данный факт о том, что происходила подобная консервация различных сообщений и документов, это было характерно только для костелов, и то есть для ритуальных сооружений. А тут жилой дом, и в жилом доме такое мог себе позволить архитектор. Ну, несмотря на это, общественность была удивлена, потому что помимо документов там еще и лежал репродукция рентгеновского снимка, а также были собраны различные новости и вырезки из газет, а также и сам памятный лист послания, который было написано рукой Антонина Вилла. Были и различные другие вещи, которые представляют наименьший интерес.
Ну и что с этими вещами в итоге сделали? Просто положили обратно?
Данные документы были дополнены современными бумагами, и власти города порекомендовали их вернуть в здание, и, может быть, через несколько десятков лет, а может быть и сотен лет, данное послание, которое будет уже не только подписано Антонином Виллом, но и современными жителями, современной нацией, увидит будущее поколение и сделают собственные выводы.
Наша программа на этом завершается. Пишите нам, и от имени русской редакции в студии с вами прощается Ларета Вашкова. Thank you.
Thank you.